Хронограф. О самом главном в утекающем песке времени.
В утекающем песке времени.
Мы продолжаем нашу программу, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, у микрофона Наталья Павликова. И сегодня у нас в студии вновь автор и ведущий программы «Хронограф», протоиерей Новосибирского Вознесенского кафедрального собора отец Виталий Бочкарев.
Здравствуйте, Наталья Владимировна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, мы продолжаем с вами все ходить вокруг памятника, который посвящен тысячелетию Руси.
Ну и памятник действительно уникален. Уникален прежде всего в том, что там изображаются лица, которые подчас, с нашей точки зрения, может быть, и странно, как там оказались. Мы говорили, что там была, например, Марфа Борецкая, были некоторые литовские князья, некоторые из них, например, оставляли православие, переходили в католичество, кто-то из них был вообще язычником, но тем не менее изображен. То есть это действительно памятник. Памятник в каком смысле? То есть то, что должно напоминать об истории России. А кто там был? Самые разные лица, самые различные. Каким-то образом не попал вот Иван Грозный туда, но некоторые другие лица, такие, может быть, весьма в чем-то одиозные, они попали. А некоторые и большинство весьма достойных людей, а кто-то, кого, может быть, и не стоило с нашей точки зрения изображать.
Тем но более, это теперь уже с нашей.
Да, с нашей. Тем более мы ведь рассуждаем с такой точки зрения, как это нам видится, будучи гражданами государства, центром которого является, например, Москва. А что нам какая-то Литва? Литва – это сейчас для нас какое-то государство, такое либо недоразумение, либо какое-то вот такое не очень к нам подчас хорошо настроенное. А мы уж тем более к ней. Мы сразу начинаем говорить, а вот они во время войны или еще что-нибудь. А забываем, что некогда Литва – это была огромная часть Руси, и большая часть населения – это были православные люди, которые именовали себя русскими, которые как раз жили на территории Украины, Белоруссии, на Смоленщине, в Черниговщине. И все это была Литва, например. Это Литва. Вот. Мы сейчас говорим, о, конечно, это русские земли. Ну да, сейчас они русские, когда-то были русские, какое-то очень длительное время были польско-литовскими. Поэтому все меняется. И вот один из таких персонажей, который там изображен, он как раз и явил собой некоторое удивление, а его-то за что. Правда, сейчас его канонизировали. Канонизировала его Украинская церковь, причем Московского патриархата. Но, тем не менее, довольно многие из богословов, историков считают, что митрополит Петр Могила, о котором мы будем сегодня говорить, это, ну, прежде всего, не совсем православный человек, хотя он митрополит киевский. Вот. Во-вторых, он митрополит киевский, но он митрополит не русской церкви, а церкви Константинопольской. Мы не очень-то хотим вспоминать о том, что довольно большая часть русских епархий, монастырей, храмов и огромное количество людей длительное время находились вне пределов того, что мы называем русская церковь, в том смысле, что они не находились в юрисдикции патриарха или митрополита, который находился в Москве.
Московского и всей Руси.
А вот они были, у них там собственный митрополит, который непосредственно подчинялся Константинопольскому патриарху. Было и такое. И вот как раз он вот именно из этой истории. Кроме того, это человек из 17 века. 17 век – это, наверное, время одно из самых таких благодатных периодов для писателей исторических романов, для режиссеров, снимающих исторические фильмы. У нас что такое 17 век? Это смутное время. Соответственно, величайшая трагедия Борис Годунов именно об этом. А у нас 17 век – это восстание Степана Разина, это раскол, это несколько войн, это становление особой такой русской культуры, которая в конце концов как раз вот раскололась на старообрядчество и на приверженцев новых обрядов. Это время, когда Россия все больше и больше интересовалась Западом, и западные многие вещи проникали именно к нам на Русь. Потому что не только Петр I, но и его уже отец Алексей Михайлович был уже таким человеком, которому все западное было очень интересно и необходимо. А 17 век в Западной Европе – это тоже бесконечные войны. Это время очень ярких личностей. Арман Жан де Плюси де Ришелье, кардинал другой Мазарини. Это конфликты между Англией и Францией. Это продолжение войны за испанское господство. Это длительные войны во Франции, в Германии, в Нидерландах, связанные с реформацией, с тем, что одни области заявляют о том, что они будут отныне странами протестантскими или землями, другие хотят остаться католиками. И в силу этого конфликты. Все мы прекрасно помним роман «Три мушкетера» и вот этот эпизод, когда герои отправляются на осаду Ла-Рошель, крепости на берегу Бискайского залива. Так вот, Ла-Рошель – это центр, как раз где собрались протестанты, а католическая Франция пытается в лице кардинала Ришелье, короля Людовика XIII, эту крепость взять, и герои в этом участвуют. И вот наш герой, Петр Семенович Могила, как его называют, митрополит, он был именно героем этого времени. Он родился в семье очень знатного человека. Его отец Симеон Могила или Мовиле по румыно-молдавскому произношению, а это более правильное, а Могила – это его стали уже называть так на Украине. Означало ли его прозвище местом погребения или нет? Трудно сказать. Я это еще никак не...
Но это все-таки не фамилия, а прозвище, скорее всего, Могила.
Ну, я думаю, что нет. Это все-таки фамилия. И отец его так назывался, и его, допустим, двоюродная сестра, о которой мы тоже немножко скажем, у ней первоначально тоже было это имя, а потом она уже приняла имя мужа. Это все-таки типа фамилии. То есть вот это вот
измененное
На могилу.
Но фамилия.
В украинских землях. Вот. Так вот, его отец был господарем Валахии первоначально, а потом господарем Молдовы. Что такое господарь сначала? Господарь – это вообще-то древнее, довольно славянское слово, очень древнее, означающее вообще-то хозяин или владелец. Это слово, например, фигурирует и в русских древних документах, таких как новгородские летописи. Есть оно и в болгарском, и в сербско-хорватском языке, и в славянском, чешском, польском – «господарь». У нас оно, это слово, потом исчезло. А вот «господарь» упоминается в 247-й грамоте новгородской берестяной. Там встречается это слово именно в значении «хозяин». Но часто это именно правитель государства. У нас, начиная с 15 века, это слово было вытеснено, как очень многие славянские слова, тюркским словом «хозяин». У нас много очень тюркских слов, самых разных, вошедших в русский язык и полностью укоренившихся. Ну, естественно, мы гораздо сильнее, нежели чем, допустим, славяне, поляки, чехи, допустим, или сербы контактировали с тюрками. У нас эти контакты начались еще, ну, собственно, с зарождения русского государства и постоянно продолжались и на разных уровнях, и поэтому много слов от нас перешло.
Это обосновано.
Самых разных. Вот, например, на всех славянских языках основное, так сказать, животное хозяйственное – это конь, да? У нас лошадь. Лошадь – это
тоже
тюркское слово.
Да.
Хотя мы тоже можем сказать и конь, но лошадь чаще.
Да.
Его отец был господарем. Господарем Валахии. Валахия – это территория современной Румынии между Южными Карпатами и Дунаем. Вот такие вот земли. А затем вот он возглавляет молдавское такое княжество. С 1476 года, то есть вскоре после падения Константинополя, валашские князья стали вассалами Османской империи. То есть они были уже не совсем самостоятельными. Но в то же время господари Валахии и Молдавии, они время от времени конфликтуют с этими турками, либо с их союзниками, крымскими или татарами, или ногайцами.
Несмотря на превосходство турок, да, многочисленность армии.
Превосходство, иногда даже нет, иногда им удалось собирать гораздо большие силы и даже иногда одерживать какие-то победы, соответственно, добиваться каких-то смягчений вот тех требований, которые были со стороны Османской империи. Дело в том, что вот в начале еще 17 века, когда вот происходят наши события, ногайские племена, которые находились в это время в Крыму, причем в северном Крыму, в степном, в сухом очень, они, гонимые голодом, а там несколько лет было большие засухи, а они скотоводы, кочевники-скотоводы, им кормить скот свой нечего, и они из северного Крыма стали расселяться на степи, которые были расположены вот в южной части Молдовы. В 1612 году даже Кантемир Мурза, такой ногайский правитель, он занял вот это господарство Молдовы. И таким образом семейству этих мавилов или могил пришлось бежать в Речь Посполитую, то есть в польско-литовское государство, где, собственно говоря, у них находились очень богатые и знатные и сильные родственники. Ну, например, у племянницы вот Симеона и, соответственно, двоюродной сестрой Петра Могилы была Раина Могилянка. Ее уже здесь звали на такой украинский язык Могилянка. Она была женой Михаила Вишневецкого, знаменитого, который упоминается у Пушкина в «Борисе Годуновом», о котором мы знаем по истории смутного времени, тот Вишневецкий, который на первом этапе очень поддерживал Лжедмитрия I. Но она была человеком очень православным, покровительница православия именно на Украине, а Вишневецкому принадлежали почти все левобережная часть Украины, опираясь на свою племянницу Симеон, которого тоже стали называть Могила, вместе с сыном тут обосновались. У этой, кстати, Раины Могилянки, жены Михаила Вишневецкого, жизнь сложилась довольно так тяжело. Дело в том, что ее мужа впоследствии, по-моему, в 16-м году, муж успел поучаствовать в определенных походах против России в смутное время. Но там все, кому не лень, шли тогда на Русь, и каждый хотел что-то, так сказать, заполучить. Ну и сами русские, высокопоставленные наши деятели, вели себя не лучшим образом. Но и на то и есть смутное время. И он в 16-м году был задушен, нет, простите, отравлен. 17 век – это время довольно бурное, то голову кому-нибудь отрубят, то кого-нибудь еще как-нибудь убьют, отравлен подосланным православным монахом. То есть вообще тут можно писать такие романы, что ой-ой-ой. Значит, Раина Могилянка остается вдовою, деятели Речи Посполитой к ней относятся прохладно, у ней остается только вот родовое имение мужа и так далее. Ей нужно воспитывать двух детей, сына Иеремию или Ерему, как его называли на такой простой манер там на Украине, и дочь Анна, по-моему, была. Кстати, этот Ерема, несмотря на все указания матери, что нужно хранить православие и так далее, а это время сейчас очень актуальное. Совсем недавно была Брестская уния, на Украине обосновываются весьма крепко униаты, ну и католики продолжают свою экспансию. Так вот, Раина настаивает, чтобы сын оставался православным, но он после смерти матери переходит в католичество. Поэтому там время было такое буйное, но тем не менее в эти годы удалось нашему герою Петру Могиле получить довольно хорошее образование. Он учится во Львовской братской школе. Это довольно приличное было учебное заведение, после которого занимается в нескольких западных университетах. По всей видимости, был он в Нидерландах, длительное время в Пражском университете и так далее. Но будучи довольно еще, попал он туда совсем таким юным-юным, у юношей Софии совершенно, а после этого молодым еще человеком поступает на службу в армию Речи Посполитой, и начинается его военная такая карьера. Он был достаточно такой образованный человек, в совершенстве, например, владел латынью, естественно, польским языком, понятно, что молдавский, русский язык ему тоже было совершенно не чужд, а практически родным был. Он довольно удачно проявляет себя как воин, участвует, например, в Хотинской битве. Это была битва, которая была в 1621 году, соответственно, ему там получается где-то 25 лет. Тогда столкнулись войска Речи Посполитой во главе с гетманом Яном Каролем Хаткевичем, и союзниками выступили войска запорожцев. Запорожцы выставили очень большое войско, порядка чуть ли не 40 тысяч человек, и возглавлял, в конце концов, их гетман знаменитый Скоропадский, Петр Сагайдачный, простите. Петр Сагайдачный, тот Петр Сагайдачный, который, вернувшись после этой битвы, после тяжелого ранения, заявил о том, что все запорожское воинство становится членом Киево-Печерского братства. Это был, конечно, очень такой шаг, укрепивший позиции православия на Украине в то время. А воевали они против Османской империи, и Осман II, султан Осман II в это время имел союзниками крымского хана и тоже весьма немалое войско. И поэтому там боевые действия сводились к тому, что вот это польско-украинскому отряду православному, католическому, скажем там, христианскому удалось осесть в одной из крепостей, а турки эту крепость штурмовали с переменным успехом. Бывало так, что турки имели большое поражение, бывало так, что этим христианскому воинству доставалось очень сильно. И эта осада и боевые действия длились со 2 сентября по 9 октября 621 года на довольно небольшой территории, поэтому перебито народу было немало. А в это время, кстати, убедились, и впоследствии это было воспринято военными специалистами и в Западной Европе, что не имеет смысла применять большие отряды конницы при позиционной борьбе, когда кто-то занимает одну линию укреплений и окопов, кто-то другую, то вот тут кони-то, в общем-то, почти бесполезны. Гораздо важнее мощная артиллерия и достаточные силы пехоты. Но перебили и коней, и пушек было взорвано, и людей перебито очень много. В конце концов, все устали, заключили мир, и было решено, что Речь Посполитая оставляет Валахию.
Себе?
Нет, наоборот, она полностью подходит к турецкому султану и платит татарам даже определенную дань. А Османская империя, она останавливает свое стратегическое наступление, потому что, собственно говоря, чем все это было вызвано, эта битва, а тем, что турки планировали через эти земли пройти дальше туда, вглубь Польши, а потом вообще шествовать по всей Европе. У них такой энтузиазм в то время появился. Ну, прекратилось. И вскоре, в общем-то, через несколько лет прекратилась военная служба Петра Могилы.
Ну что, спасибо большое, отец Виталий, за очень интересный экскурс в историю России, в историю Руси. Всего вам самого доброго, здоровья и до новой встречи, надеемся.
Всего доброго, до свидания.